Дневной эфир на радио «Говорит Москва». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Радиостанция «Говорит Москва», пятница, 26 марта, 16:06. Меня зовут Юрий Буткин. Здравствуйте. Продолжаем следить за лентами новостей, обсуждаем главные темы, изучаем карту московских пробок традиционно по пятницам. Вечерний главный трафик начинается раньше, чем обычно. Прямо сейчас по городу передвигается уже 674 тысячи автомобилей, но даже это меньше, чем было в прошлую пятницу. В городе шестибальные пробки, как предполагается, они будут таковы еще час, потом к 6 достигнут максимума в 7 баллов, а к 7 вечера уже будут всего лишь шестибальные пробки, потом 5 баллов, 3 балла и 2 балла, соответственно, к 10 часам вечера. В общем, как предполагается, главный наплыв автомобилей сегодня будет в 6, а не в 7 вечера, как это обычно бывает в будние дни. Две темы, которые мы будем обсуждать в ближайшее время, это рекомендация президента Путина спасти граждан с минимальным доходом от долгов и заявление московских депутатов. Вот один из них, например, депутат Мосгордумы Козлов сказал, новая цифровая система сможет контролировать маршруты перевозки строительных отходов. Есть новые законы, согласно которым можно будет жестче следить за теми, кто пытается мусорить на территории Москвы. Работают ли новые законы и новые цифровые системы слежения за передвижением мусора по территории Москвы? Об этом будем говорить в ближайшие 20 минут.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Это прямой эфир для ваших смс-сообщений. Номер плюс 7-925-48-94-8. Для ваших сообщений в Телеграме говорит МСК-бот. Вот ему надо писать для того, чтобы это сообщение пришло в студию. Можно звонить 7-3-7-3-94-8. Код города 495. Срочные сообщения, которые в эти минуты приходят на лентах информационных агентств, в данный момент это сообщение из Белоруссии. МВД Белоруссии сообщило, что в Минске и в воинской части в Минской области предотвратили теракты, и там обезврежены некие самодельные взрывные устройства. Еще одно сообщение. Задержанный по делу о подготовке терактов в Минской области получил указание от представителя оппозиционной инициативы. Такое заявление уже успели сделать в МВД Беларуси. Все это я читал с ленты агентства РИА Новости. Теперь смотрим на ленту ТАСС. Здесь говорят о пиве. В Российской Федерации Минпромторг России не ожидает подорожания пива. Дело в том, что с 1 апреля, уже совсем скоро, начинается так называемый эксперимент по маркировке пива. Каждую банку пива будут отдельно маркировать. Так вот, Мантуров, руководитель Минпромторга, говорит, что от этого подорожание пива в министерстве не ожидают. Следующая тема, тема, которую мы сейчас будем в подробностях обсуждать. Президент России Владимир Путин рекомендовал спасти граждан с минимальным доходом от ситуации, когда даже эти небольшие деньги списываются по долгам. Об этом сказано в перечне поручений по итогам встречи с руководителями фракций в Государственной Думе. Теперь этот перечень опубликован на сайте Кремля, и вот говорят, что среди прочих есть соответствующее поручение и рекомендация президента спасать граждан с минимальным доходом от взимания долгов. Депутатам предложили подготовить совместно с правительством и уже в эту сессию принять федеральный закон, который бы предусматривал защиту от списания со счетов граждан в порядке исполнительного производства денежных средств, которые составляют минимальный доход граждан. Андрей Марголин, проректор РАНХИКС и директор Института финансов и устойчивого развития. Андрей Маркович, здравствуйте.
Добрый день, здравствуйте.
С вашей точки зрения, ведь уже, насколько я понимаю, так или иначе законы для того, чтобы последние деньги у людей не забирали, существуют. Но забирать эти последние деньги продолжают. Почему?
Ну, потому что те, кто деньги давал, все-таки хотят получить их обратно. И в этом смысле, мне кажется, позиция президента вполне объяснима. Но нельзя людей лишать последнего. И такая защита вполне обоснована.
Но тогда дальше. Ведь Путин рекомендует спасти граждан с минимальным доходом от взыскания долгов. И если государство занимается... По идее, государство же должно тогда сделать как-то так, чтобы люди, которые не могут расплатиться, не умножали долги.
Совершенно правильно. Но все-таки обращаю ваше внимание, что речь идет о том, что защитить только минимальный доход, все остальное это можно будет платить. И в любом случае люди попадают в сложные жизненные ситуации, и даже если они думали первоначально, что смогут рассчитаться по своим долгам, могли измениться обстоятельства, осложниться, и они поэтому нуждаются в защите. Думаю, что нужно ужесточать политику выдачи кредитов, не допускать возникновения долгов, но мы не можем предотвратить возникновение вот такого рода чрезвычайных ситуаций, и на этот счет должно быть правовое обеспечение.
С вашей точки зрения, все-таки, в чем главная причина этой ситуации с долгами у бедных людей? Потому что люди не могут просчитать свои возможности, не считают возможным платить по долгам, или потому что те, кто дают деньги, не сильно просчитывают это?
Ну, вот когда люди берут займы, они часто не до конца просчитывают свои риски, и эти риски не до конца могут просчитать те, кто эти займы дает. Все-таки, ну вот если человек, например, потерял работу, либо произошли какие-то проблемы со здоровьем, не приведи Господи, такие чрезвычайные ситуации не просчитываются. И, естественно, ну нельзя людей загонять в угол вот такими нормами, которые позволят их лишать дохода полностью. А, к сожалению, иногда те, кто долги взимают, этим отличаются. Историю с коллекторскими агентствами, я думаю, не стоит подробно обсуждать. Все прекрасно понимают, о чем идет речь.
Насколько прав наш слушатель Артем, который пишет, что более 2/3 исполнительных делопроизводств в России – это алименты, и вводя ограничения на взыскание, в таком случае, получается, в большей части вариантов мы забираем, пусть копейку, но все-таки копейку забираем у детей этих должников.
Вы знаете, мне кажется, ситуация очень сильно поменялась, потому что сейчас уже то, что называется теневыми доходами, конвертной системой оплаты труда, все-таки существенно уменьшается. Обратите внимание, что сейчас появляется новый всплеск обсуждений введения прогрессивной шкалы подоходного налога, но уже на фоне того, что много сделано в части обеления доходов и возможности их контроля. Поэтому вот то, о чем говорит наш слушатель, это совершенно оправданные опасения, но с учетом вот развития современных информационных технологий и вот всего, что этому сопутствует, такого рода опасения будут постепенно нивелироваться.
Еще один вопрос, тоже от слушателя, его номер заканчивается на 235. Вот вы сказали, человек попал в сложную, непросчитываемую ситуацию, ну типа потерял работу, потерял здоровье, 235 пишет, но все это можно застраховать и проблемы не будет.
Застраховать теоретически можно, но на практике, вот если, например, банк выдает кредит, да, и страховать риск того, что этот кредит не будет возвращен, иногда бывает довольно странно. По идее, банк сам должен лучше страховой компании оценить кредитоспособность заемщика. Вот такая надежда на то, что можно все в этом мире застраховать, ну, это, наверное, нереально. И если бы это было так, мы бы не знали в экономике такого понятия, как премия за риск, потому что все переводилось бы в денежные потоки.
Ну и еще одно. Согласно сегодняшним сообщениям, депутатам уже предложили подготовить совместно с правительством и в ближайшее время принять закон, который предусматривал бы дополнительную защиту от списания со счетов граждан денежных средств, которые составляют минимальный доход этих граждан. Так вот, а с вашей точки зрения, а закон об ужесточении условий выдачи кредита в этих условиях нужен все-таки?
Ну, мне кажется, что потери тех, кто предоставляет кредиты, от этого большими не будут, и они вообще-то сами должны оценивать кредитоспособность заемщика. Закон, мне кажется, мало чем поможет. У каждого банка есть свои процедуры, кредитные комитеты и так далее и тому подобное. Нужно просто повышать профессионализм и не раздавать, конечно, эти кредиты для того, чтобы не обанкротиться.
Спасибо, Андрей Маргулин, проректор РАНХИКС, директор Института финансов и устойчивого развития, был с нами на прямой связи. Зачем-то 868-й оставил нам голосовое сообщение. СМС-ка такая пришла. Ну, тут еще тарифы какие-то, сложная история. 305-й уверен, что государству проще таким людям найти работу и больше не давать кредитов. То есть найти работу и не давать кредитов. Но кредиты дает ведь не только государство. Тут как раз скорее есть проблема кредитов от физических лиц. Ну вот вы дали кому-то кредит, ну, дали деньги в долг, а он не возвращает. И нельзя забрать, потому что у него нет доходов. Путин стал спас бедных, жду таких заголовков. Это Панк 13 пишет. Кредитные каникулы как инструмент надо расширять. Это Артем 990, чей вопрос я зачитывал, пишет Денис. Если никто не может просчитать риски, почему виноватым остается только заемщик? Ну почему же, Денис, тот, кто выдал деньги, остается виноватым, потому что он деньги назад не получает. Правда? Нет? 7-3, или его надо еще и наказать за это? 7-3-7-3-94-8. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте, Юрий. Ну, знаете, вот, допустим, зарплата, как стыдно же говорить, ну, да, 2000, допустим, 1000 рублей сидит там пристав. Ну, соответственно, потому что долги как бы образуются, там ЖКХ в квартире есть, там 5000 ЖКХ надо платить. Ну, да, собственно говоря, и транспортный налог тоже, да и вообще, как бы, и питаться что-то надо. Ну, то есть, как бы, задолженность. Соответственно, как...
Нет, ну если вы должны, вы должны вернуть, правда, нет? 7373948, телефон прямого эфира. Слушаем вас, здравствуйте.
Да, добрый день.
Прошу. Александр.
Да, ну если так сделать, то этим гражданам просто перестанут выдавать кредиты. Ну, потому что иметь невозвратный кредит заведомо, это глупо.
Ну, то есть, подождите, пока этого закона нет, этого никто не понимает, а как только закон появится, все все поймут.
Уже сейчас все поняли, ну, это какой-то, я не знаю... Это...
Ну, то есть вы полагаете, что долгов таких это... больше не становится уже?
Да их не станет, да, конечно. Ну, вы, ну, вот вы сами задумайтесь, вы даете человеку с целью заработать. Это кредит, это товар, который вы
продаете. А все кредиты дают для того, чтобы человек заработал? Не знаю. Алла говорит, получается, что нагрузка на тех, кто не попадает в такую категорию бедных, просто усилится, ведь они тогда будут платить и за себя, и за другого. Замечательный, пишет выход. Ну вот так как-то получается. Слушаем вас. Здравствуйте. Прошу.
Да, да, Григорий, я так понял, что это запретят приставам последние деньги списывать, вот. Вот у меня,
например, именно, да, именно об этом и идет речь, так это
ну
плохо?
Да, это хорошо, списывают даже с кредитной карты, до чего дошло, это деньги банка просто воруют эти гады.
Подождите, 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 да. Вы взяли эту кредитную карту?
Ну я брал, да. У
меня вы открыли, вы открыли эту кредитную карту?
У меня нет работы, я за мать.
Нет, а зачем, вы зачем открыли карту?
Ну, в свое время открыл, попал, 3 года назад.
Ну, вот видите, то есть, ну, я же это сделал, что мне теперь за это отвечать, что ли? Примерно так это звучит, вы уж извините. А если завтра война, что, тоже надо будет кредит отдавать, что ли, пишет 643-й? А Григорию напоминает Алексей, что тот имеет ренту с 2 квартир. Оказывается, есть люди среди нашей аудитории, кто друг за другом записывает. 7373948, телефон прямого эфира. Слушаем вас, здравствуйте.
Алло, здравствуйте. Ну, я думаю, если кредит взял, должен отдавать. Минимально, я думаю, конечно, надо оставлять какую-то сумму, чтобы с голода не помереть. Это естественно.
Нет, ну есть минимальный доход, вы же знаете, сколько это. 12 тысяч?
12 тысяч рублей, да, оставлять. Остальное надо выплачивать. Вот, или...
Извините. Связь прервалась.
Сначала берут деньги, это Алла из Северного Тушина продолжает, видимо, наслушавшись Григория, а потом все вокруг гады. Но это тоже есть проблема. Но человек может не рассчитать. Он не может заранее предполагать, что ему придется, к примеру, за кем-то ухаживать. И это дополнительные расходы. 7373948, телефон прямого эфира. Артем 990 продолжает. Отец неработающий инвалид, регулярно получает смс на телефон с предложением взять кредит. Банки, видимо, не совсем не анализируют платежеспособность клиентов. Предложение взять кредит, Артем, это не значит выдача кредита. Чувствуете разницу? Не знаю. Почему для россиян кредит под 18-20%, а в Чехии для чехов 3-4%, пишет Реут. Уж сколько лет говорили нашим гражданам, в чем разница между процентами в России, где, еще раз напомню, вчерашние новости, ожидания граждан по инфляции на 2021 год 10%. И Чехии, где ожидания по инфляции у граждан наверняка даже не 5%. Я так подозреваю. Возможно, это ответ, но если человек не хочет слушать ответа, он его и не слышит. 350-й пишет, что приставы берут кредит от лица должника. Так это вы о чем? Не понимаю. 350-й. В какой-то момент приставы берут кредит от лица должника, но вот человек так написал. Это не про Сбербанк, Риот. Это, в принципе, про разницу экономик. Разная инфляция, разные ставки центральных банков, и потому у одного банка в разных странах будут... Ну, кстати, это и не один банк. Даже если Сбербанк есть в Чехии, это не то, что наш Сбербанк. Это разные банки. Вклад в банк всегда страхуется, кредит не страхуется. И это странно, пишет Борис 870-й.
Слушать. Думать,
знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Депутат Мосгордумы Козлов сегодня в интервью агентству городских новостей «Москва» сказал, новая цифровая система сможет контролировать маршруты перевозки строительных отходов. Речь идет о новой компьютеризированной системе по контролю за перемещением и утилизацией грунта и отходов строительства. Внедрение цифрового решения, как говорит депутат, позволит в полной мере контролировать перевозку отходов до места утилизации и оптимизировать маршруты следования грузовиков по городским улицам. Много строек, возводятся жилые дома, социальные объекты, множество других зданий. Ну и вот теперь будет работать новая система. Параллельно в новостях есть сообщение о том, что в Москве и ответственность за то, что ты будешь мусорить, где не положено, резко вырастает по новым законам. А может быть, это изменит ситуацию с мусором в городе? Дмитрий Миронов, руководитель Центра общественного мониторинга по проблемам экологии и защиты леса. Дмитрий Сергеевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Поможет ли такая система побороть лишние и неправильные свалки?
Вы знаете, конечно, да, потому что давно эта проблема в московском регионе стоит, особенно когда началась реновация, количество таких свалок с отходами подобного вида, я имею в виду строительными отходами, они кратно увеличились. И активисты все больше и больше сообщают о том, что в Московской области, в Московском регионе такие свалки разрастаются. Система электронного мониторинга за потоками отходов, она существует. Есть такое понятие, как электронная модель терсхемы, и такие электронные терсхемы есть в разных регионах, но в рамках 89-го закона следят за перемещением отходов в твердокоммунальных. Это не так давно появилось, всего несколько лет. Поэтому, конечно, такая система московскому региону поможет. И, конечно, она должна быть сразу на два региона, потому что отходы образуются преимущественно в Москве подобные. Ну, их объем просто больше.
Московская область уже объявила о том, что такая система будет, и они говорят, что эти две системы потом сведут вместе через 1.5-2 года.
Да, да, это правильное решение, потому что потоки отходов, они перемещаются между двумя регионами, и практически невозможно их разделить. Хотелось бы еще добавить, что законотворцам, и мы такое отправим им предложение, необходимо предусмотреть GPS-трекеры на специальной технике, которая будет эти отходы перевозить, потому что без нее невозможно будет зафиксировать фактическое перемещение отходов на объекты утилизации или на объекты захоронения. Если этого не будет, будет только документальное подтверждение.
Смотрите, а вот вы говорите даже про GPS-трекеры, тем более, что в Московской области, насколько я помню, как раз и про них тоже уже говорили. Здесь пока про Москву вроде действительно нет упоминаний про трекеры. Так вот, тут же наш слушатель 530-й пишет вам, а что мешает завести левый неспециализированный грузовичок без такого трекера?
Дело в том, что если такой трекер будет, то то, что происходит с потоками отходов, то место, где их забирают, то есть грузят на этот самый грузовичок, и куда этот грузовичок едет, где он останавливается, и что происходит с этими отходами, там же есть и весовые контроли, это тоже технология не новая.
Как раз вот на этом левом грузовичке ты повезешь мусор туда, куда не надо везти.
На этом грузовичке, если на нем не будет GPS-трекера, то в таком случае на такой грузовичок и не нужно грузить эти отходы. Нужно грузить только на тот, на котором он есть.
А, хорошо, тогда еще одна история. Тот же депутат Мосгордумы говорит, что совместными усилиями вместе с Мособлдумой они разработали поправки в федеральное законодательство, где предусмотрено серьезное ужесточение ответственности за то, вот когда человек на вот этом левом грузовичке на несанкционированное место поведет, говорит, кратно увеличить штрафы. Вот кратное увеличение штрафов или все-таки попытка отследить в каждом месте это? То есть такая ответственность, которая в любом случае настанет. Вот что эффективнее?
Ну, на самом деле, эти меры нужно комбинировать. И если такой левый грузовичок с набитыми отходами едет по какой-то трассе, а выехать из Москвы не по трассе и без камер практически невозможно, то система должна, умная система должна определять, что потенциально этот грузовичок везет мусор. Его номер не числится в системе как номер специальный техник, который может перевозить отходы. И тогда должны его останавливать, изымать такую технику, штрафовать владельца техники, водителя, потому что он ненормативно, незаконно перевозит отходы. А перевозить отход должны только грузовички с трекерами, как я уже говорил.
Но вот эта история о том, что мало того, что штрафовать надо, еще и резко увеличить штрафы. Просто вот тут параллельно наша слушательница пишет, они и так обязаны платить вообще-то за свалку отходов, и поэтому не везут на официальную свалку. Если, говорит, убрать оплату, то и проблем не будет. Так вот некоторые люди тоже смотрят на решение проблем.
Ну, штрафы, они актуальны в смысле бытовом. Если говорить о свалках, которые находятся около небольших населенных пунктов или около СНТ, они там традиционно образуются просто потому, что людям больше мусор некуда вывозить. Там региональные операторы и власть должна места накопления отходов увеличивать, потому что гораздо дешевле вывозить отходы с цивилизованного места накопления, нежели чем
находить свалки. Каждый пакетик по отдельности. Хорошо, спасибо. Спасибо, Дмитрий Миронов, руководитель Центра общественного мониторинга по проблемам экологии и защиты леса, был с нами на прямой связи. А Ирина, которая говорит, если не платить за мусор на свалке, то тогда все и повезут туда мусор. Только, Ирина, тогда кто-то другой должен будет заплатить. Скорее всего, вы, к примеру, или я, или мы оба. А система как будет отличать, пишет Панк 13, из стройматериала от строительного мусора? Ну, то есть, по камере же ты не поймешь, куда этот грузовичок едет. На строительство с нормальными материалами или уже на свалку со строительным мусором? Проблема. Никита, 175-й, приводит конкретный адрес конкретной свалки и пишет, что с его точки зрения за подобного рода несанкционированные свалки надо не штрафы увеличивать, а вводить уголовную ответственность. 7373948, телефон прямого эфира. Артем, кстати, вот 990, я сегодня уже его пару раз цитировал, пишет, что работает в строительной компании. И вот, говорит, закончилась стройка, и вместо того, чтобы погрузить мусор в самосвал и отвезти по квотам на полигон, мы должны будем вынуждены нанимать специализированную компанию. Вы же понимаете, что это значит. Это значит, расходы будут заложены в стоимость строительства. Значит, в очередной раз или я, или Ирина, которая предлагала отменить все эти платы, будет платить за что-то больше, чем прежде. А Панк 13 жалуется. Вопрос с левым грузовиком-то так и остался открытым. 7373948. Телефон прямого эфира. Код города 495. С вашей точки зрения. Ну, правда, не первый раз уже говорят о том, что и цифровые системы какие-то должны заработать, и камеры должны это отслеживать. Да и вообще нормальные люди не должны делать подобного рода вещи, как, ну, если нет урны, не надо выбрасывать. Или если нет свалки, не надо выбрасывать в лес или на обочину дороги. Но все это продолжается. И вот 473-й пишет. Вчера видел, как убирали огромную кучу строительного мусора на внутренней стороне МКАДа в районе Каширского шоссе. И такие очаги вижу не в первый раз. По всей видимости, водители самосвалов экономят топливо и все время выгружают отходы буквально где попало. Ну вот и все. 928-му кажется, что это все легко решается. Въехал с мусором, выехал без мусора, камера сфоткала и все. А камера, она же любая, понимает, въехал ты с мусором, выехал без мусора. Или все-таки вам не жалко, чтобы отдельные камеры на мусор стояли на въездах и выездах в Москву? Не очень понятно. Демонтажер Амич тем временем присылает нам фотографии того, как выглядит настоящий строительный мусор. Зачем, непонятно, как будто бы каждый из нас не видел этого строительного мусора, но спасибо за эти фотографии тоже. Если мы живем при капитализме, это Алла из Северного Тушина присылает сообщение, мы должны понимать, все равно оплачивается не из чего-то, а именно из твоего кошелька. Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Это радиостанция «Говорит Москва», пятница, 26 марта, сейчас 16:35. 692 тысячи автомобилей передвигаются по Москве на 3% меньше, чем было в прошлую пятницу. Серьезные пробки. Прямо сейчас они семибальные, как предполагается, более серьезных вроде не должно быть. И в 6 вечера будет максимум. Вот, то есть, семибальные пробки, по прогнозам Яндекса, на ближайшие полтора часа, а потом потихоньку машины начнут разъезжаться. На ближайшие 20 минут перспективы выглядят следующим образом. Сначала мы поговорим о предложении запрещать продажу алкоголя не только детям, но и взрослым, если они с детьми. Это первая тема для обсуждения. А вторая тема для обсуждения – это новость о том, что работодатели в России стали реже отказывать соискателям с татуировками. Это получается, что татуировки стали некой обыденностью, а не тем, как прежде. новости. Вот об этом поговорим через 10 минут. Параллельно следим за тем, что творится на лентах информационных агентств. МИД России сообщает о том, что наша страна сталкивается с кампанией по очернению вакцин, но ни с кем при этом не воюет. Потом еще приходят сообщения по поводу продолжающегося общения президента Путина. И вот, кстати, есть интересное сообщение на ленте агентства ТАСС. Заголовок только. Все остальное вы найдете уже сами. Путин рассказал, как упал с лошади, а оператор хотел немедленно стереть это видео. Это вот на ленте ТАСС только что появилось. Продолжаем следить за тем, что приходит от МВД Республики Беларусь. И там, напомню, заявили о том, что раскрыта подготовка теракта. Так вот, теперь уже в МВД Республики говорят, готовившие теракт в Беларуси получали указания от группы лиц, связанной с Координационным советом оппозиции.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Первая тема для обсуждения. Прямой эфир, СМС-портал. Для ваших сообщений можно писать через Телеграм, можно звонить. В России могут запретить продажу алкоголя покупателям с детьми. Это инициатива уполномоченной по правам ребенка в Татарстане Ирины Волынец. По ее словам, родители часто при детях покупают спиртное и сигареты. А это, по ее мнению, способствует возникновению раннего интереса у несовершеннолетних к данной продукции. Мы позвонили в Совет матерей. Так вот, председатель правления этой общероссийской общественной организации посоветовала гражданам России брать не в магазин детей, а на пробежку, на рыбалку и не употреблять при них спиртное. Интересно, на рыбалку? Ну, не знаю. Так сказала Татьяна Буцкая. Виктор Зыков, исполнительный директор Совета по общественному здоровью и проблемам демографии. Виктор Александрович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Как вы относитесь к идее Ирины Волынец?
Ну, начнем с того, что у нас закон позволяет на уровне субъекта вводить меры дополнительные по отношению к федеральным. Это первое. Второе, ну, эта мера, она пока еще, я так понимаю, нигде не опробована. И ее эффективность, конечно, вот нужно еще проверить. То есть, насколько это будет эффективно для того, чтобы предотвращать потребление алкоголя будущим детьми, да, чтобы это было профилактикой.
Не, ну подождите секунду, можно я все-таки, возвращаясь к уже прозвучавшим комментариям, ну ведь трудно спорить с тем, что действительно все, что делают мама и папа, это для ребенка пример. Если мама и папа покупают сигареты и алкоголь при ребенке, это будет примером, нет?
Да, конечно, я согласен. Я отталкиваюсь чисто от того, что если апробация этой меры, да, если какие-то уже существующие на эту тему исследования. А так, конечно, вы правы, потому что родители являются примером. Если это, например, курение, то это уже доказано, да, что риски последующего курения детей возрастают. Вот, ну, наверное, можно провести параллель с алкоголем. Там то же самое, естественно. Поэтому в этом плане, ну, наверное, можно сказать, что если вот в Республике Татарстан это введут, и это окажется действительно хорошо работающей мерой, ну, тогда это будет прекрасно, но это вот им сейчас решать.
Хорошо, вы говорите, надо попробовать. А я тогда все-таки спрошу, если вы говорите, надо попробовать. Допустим, мы запретили покупать при детях алкоголь и сигареты. Но без запрещения курить и пить при детях это все равно работать не будет. А родители не могут ведь выгонять детей из квартиры, когда они пьют и курят.
Да, совершенно с вами согласен. Я как раз вот тоже хотел об этом сказать, что первое, естественно, это нельзя допускать того, чтобы потреблять непосредственно при детях. И курить, и пить алкоголь, это как раз то поведение, которое является, скажем так, то, что дети перенимают, да. И вот это самое первое, что необходимо, что нельзя делать. А вот по поводу продажи, ну, как минимум, наверное, можно сначала какие-то вот эти секции сделать, да, вот уже не первый год обсуждается, чтобы скрыть выкладку вот этой алкогольной продукции от детей, потому что там тоже все сверкает.
Ну, то есть в отдельном помещении, как говорят некоторые.
Ну, да, это действительно работает. Это работает хорошо. Другие меры, которые можно внедрять, это то же самое время продажи, там условия дополнительные вводить. Это действительно хорошо влияет на снижение потребления. По поводу этой меры, да, подразумевается, что, конечно, она, естественно, окажет хорошее воздействие, но еще раз повторяю, что есть, скажем, еще не внедренные меры, которые уже доказали точно, что они работают. И вот,
ну, типа, сначала вот давайте в отдельном помещении. Я понял, спасибо. Виктор Зыков, исполнительный директор Совета по общественному здоровью и проблемам демографии. Мы еще не все другие меры приняли, применяем. А эти меры уж точно эффективны, в отличие от той, которая обсуждается теперь. Это был Виктор Зыков, 7373948, телефон прямого эфира. Сергей Строгина настаивает, что алкоголь необходим в ежедневном рационе, и это надо знать. Ведь все, проблема-то вся, она ведь в объемах, Сергей, ну правда. Выход прост, ребенок родился, и на 18 лет родители вносятся в черный список в алкомаркетах, барах. В общем, подобных инициатив ждет Панк 13-й. По-панковски. Николай Любер пишет: отделы со спиртным давно пора делать отдельно, как в Советском Союзе. Я помню, насколько отдельно были отделы в Советском Союзе. С детьми стояли в очередь. Нормально. В отдельных помещениях надо продавать, пишет и Никита 175-й, а на входе проверять документы и туда детей не пускать. То есть папа идет с ребенком, показывает паспорт, ребенка отбираем, папа пошел за алкоголем. Вы это имеете в виду? Ну, правда. 7373948, телефон прямого эфира. Алла из Северного Тушина продолжает. Купил без детей, вернулся домой, набрался при детях. Ну, то есть, зачем наполовину... То есть, если вторую половину мы не можем эффективно проконтролировать, то тогда зачем с первой половиной работать? 737... Стояли редко, да что вы. Стояли, оказывается, с детьми, пишет Дмитрий 812, ну, конечно, редко. А так-то нет, ну что вы, конечно, без детей. Сущности плодим, это Виталий из Филей. Это очередной бред, это Кошечкин 404. 7373948, телефон прямого эфира. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте, Костя из Митина.
Да, Костя.
Ну, это бред получается, сейчас объясню. Вот смотрите, я как бы особо не пьющий, но могу в неделю там бутылочку вина. Вот мы пошли в магазин.
Все, в магазин вы ходите без ребенка.
Да, и мне, то есть, приходится бабушку договариваться, чтобы она посидела с ребенком, чтобы я съездил за продуктами.
Трезвое будущее ребенка, Константин, важнее.
Да, только вот мои дети, их... по-моему, совершенно не напрягает, что мы там покупаем себе вино. Мы при них не пьем, и они как бы, ну, бутылочка и бутылочка. То есть для них это как бы особый мотиватор, чтобы потом пить.
Понимаете, Константин, но ведь, чтобы не пытаться спорить, мы ведь не первые это придумываем. Есть страны в Скандинавии, где отдельные алкомаркеты.
Нет, вот насчет отдельных алкомаркетов я вполне абсолютно согласен. Пожалуйста, сделайте отдельный алкомаркет, а потом придумывайте разные странные законы.
Понял, спасибо. Сначала отдельные магазины. Об этом, кстати, говорил и Виктор Зыков. Марина Панкратьева жалуется, что слишком много запретов. Она говорит, я не пью, но запреты начинают напрягать. 7373948, слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте, Юрий, Сергей, Москва. Мне кажется, это все лишнее. Мне кажется, достаточно, чтобы при детях это не, демонстративно не употреблять.
Но это невозможно запретить, вы же понимаете.
Нет, ну я имею в виду, это, естественно, для каждого взрослого, ну как бы на самосознании должно быть. Ну, никто не запретит, естественно.
Но запретами это самосознание не изменить. Понятно, спасибо. 165-й пишет, опять вот эти наши воспоминания про Советский Союз. Да это действительно, как предлагает 165-й, исходить из того, что в Советском Союзе алкоголя вообще не было. Люди жили весело, безалкогольно, ну и так. Хотя, кстати сказать, безалкогольные свадьбы какое-то время при Советском Союзе были. Они были странные, но были. Ребенок отличает бутылку водки от бутылки газировки, что ли, пишет Панк 13. И с этим тоже сложно спорить. 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте, Юрий, Сергей, Москва.
Прошу.
Опять у нас все упирается в запреты. Я на самом деле... ну, умеренно употребляю алкоголь, и на самом деле не считаю, что это такая проблема, которая вот прям стоит остро-остро. Может быть, начать немножко с другого, с воспитания какого-то, а не запрет покупки вместе с детьми.
Понимаете, вот с воспитанием это какая штука? Может получиться, может не получиться, а запрет это вроде работает.
Да, но насчет работает, это очень-очень так...
Точно эффективнее... Нет, ну слушайте, давайте не будем спорить, это точно эффективнее работает, чем гипотетическое воспитание, которое длится непонятно сколько, непонятно чем заканчивается. Так, значит, срочное сообщение. Мать истощенной девочки из Подмосковья может получить до 10,5 лет тюрьмы. Это, впрочем, всего лишь мнение адвоката Владимира Неупокоева. Сейчас на ленте агентства РИА Новости это появилось. В Талдоме, вы знаете, нашли раздетую истощенную девочку. На женщину много уголовных дел. Мы, кстати, будем сегодня в программе «Своя правда» по этому поводу спорить. Если ребенка находят в 6-летнем возрасте, значит, что-то не так работало предыдущие 6 лет. Вот что, об этом будем спорить в программе «Своя правда». Ну, а теперь возвращаемся к запретам на продажу алкоголя покупателям с детьми. Слушаем вас, здравствуйте.
Алло.
Да, прошу.
Да, добрый день, дозвонился Сергей. Вы знаете, а я не знаю, вот, например, а с нами что не так? Вот мне 6-й десяток, когда мне было лет 12 или 13, я отцу за пивом в магазин бегал, и мне его продавали. Я не алкоголик, я вообще не пьющий человек вырос.
Кто знает, может быть, все остальные выпили, выросли алкоголиками.
Мы с вами нормальные поколение, выросло нормальное. И такие же должны быть наши дети нормальные.
Но...
Через запреты не получается, не работают.
А через... Хорошо, работают. Вот хорошо, ну ладно.
Вскрыли сигареты в магазинах, все равно они в 15 лет все курят.
Подождите. Хорошо, школе, запреты не работают, договорились. А что тогда работает с вашей точки зрения?
Воспитание.
Ну, воспитание, это как-то непонятно.
Очень понятно. В семье большинство семей нормальные люди. А у ненормальных людей все равно дети будут в 14 лет потягивать пиво и сигареты.
Понял, спасибо. Александр говорит, ну, если вы вот по этому пути пойдете, вы понимаете, да, что в ресторан тоже с детьми нельзя будет? Но еще раз напоминаю, что в советское время уже была история под названием «безалкогольные свадьбы». Они были формально безалкогольными, но рано или поздно в каждой из этих свадеб, ну или почти в каждой из этих свадеб, алкоголь где-то незаметно, незримо начинал присутствовать. Во всяком случае, в поведении тех, кто в ней участвует. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте. Я бы хотела сказать, что нужна культура поведения в первую очередь в дома. Маленькие дети, они уже сами все прекрасно понимают, откуда что берется. Они знают, что мама ходит в магазин с папой, мама покупает что-то в интернете. Дети знают, откуда берутся продукты и напитки в доме. Невозможно, не употребляя алкоголь дома, так сказать, привить ребенку то, что это нельзя. И магазин, поход и покупка в магазине не имеет значения.
Не, ну еще раз, но мы возвращаемся к тому, что, скорее всего, мы же понимаем, что мы не можем запретить родителям дома это делать.
Конечно, мы не можем.
А надо?
Мы можем воспитать общество. Мы можем, должны воспитывать общество. Мы
а надо?
Воспитывать культуру поведения. Надо. Обязательно надо, потому что ребенок, моему ребенку 3 года, он знает, что все, что есть в доме, покупается в магазине или в интернете. Он сам знает, что он может попросить маму заказать ему игрушку в интернете. От того, что мы не будем ходить с детьми в магазин, покупать там алкоголь, ребенок увидит это дома, и он прекрасно понимает.
Я понял. Тут вопрос немножко в другом. Вот я чувствую, что и World Citizen тоже не понимает, из какого момента воспитание стало непонятно. А я вам объясню, с какого момента. Вот когда мы говорим, это запрещено в магазине делать, мы понимаем, что если кассир продаст, его можно за это наказать, то вот эта история «ты должен воспитать». А как мы будем спрашивать за это? Главное, когда? Ты должен воспитать до 25 сентября текущего года или как? Ну вот об этом примерно идет речь. Дети, неважно. Татьяна пишет, отец мужа алкоголика, в семье 5 мужиков, 1 девочка выросли, ни одного алкоголика. Что бы это значило? Ну, есть определенное объяснение, что это могло бы значить. Ладно, в России могут запретить продажу алкоголя теперь уже не просто детям, но и покупателям с детьми тоже. Такая идея обсуждается с подачи уполномоченной по правам ребенка в Татарстане Ирины Волынец.
Внимание, внимание! Говорит Москва! Говорит Москва! Говорит Москва! 94,8. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Руслан Дрокин пишет, был фильм «Батя», в котором папа дал пробовать водку 6-летнему сыну, она тому не понравилась, и он начал пить молоко. Что-то был фильм новый, наверняка его еще многие не посмотрели. Вот говорят, там как раз по поводу отцов и детей много интересного есть. Теперь следующая история. Сервис по поиску работы «Суперджоп» выяснил. В России сократилось число работодателей, которые отказывают соискателям из-за того, что у этих соискателей есть татуировки. ТАСС пишет, ссылаясь на результаты исследований, работодателей, которые отказывали кандидатам из-за наличия татуировок, стало немного меньше. В 14% было в 2020 году, а сейчас и вовсе осталось всего 10%. Больше неприятия подобного способа самовыражения при этом в обществе все-таки стало больше. Не очень понятная история, но смотрите, год назад к татуировкам отрицательно относились 40% граждан. В этом году уже 46%. Количество желающих делать татуировку сильно не изменилось. Странная история. Значит, в обществе люди говорят, татуировка – это плохо, а работодатели говорят, да и нормально. Почему бы я бы отказывал из-за того, что у кого-то какая-то татуировка? Можно ли говорить о том, что в обществе меняется отношение к татуировкам как таковым? Как мы понимаем, если бы в советское время, мы сегодня много вспоминаем советское время, человек вышел и показал, что у него есть татуировки, некоторые бы начали догадываться, откуда эти татуировки взялись. Теперь татуировки – это что-то другое. Но есть же разные отношения в обществе. Есть люди, которые говорят, что им все равно. Что это за татуировки, с какими корнями? Произведение это искусство или указание на то, что человек где-то побывал? 7373948, телефон прямого эфира. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте, Лимузин. Я к татуировкам отношусь, ну, в общем, позитивно. Если это татуировки действительно представляют какое-то произведение искусства, скажем так. Опять же, каждый решает сам для себя, какие татуировки, с какой целью и, так сказать, наносить. Работодателей понять тоже можно, но не всех. Например, если эти татуировки на сотруднике видны, и они могут как-то негативно отражаться на, так сказать, клиентах, ну, потому что клиенты разные, понимаете, в сфере обслуживания, так сказать, скорее всего, имеет какой-то вес.
Понятно.
Вот, если вы работаете в автосервисе, и у вас татуировки, ну, ребят, какие проблемы?
Логика понятна, спасибо. Эксперт по моде и телеведущий Владислав Лисовец с нами на прямой связи. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, вот тут странные результаты получаются у одного и того же опроса Суперджоба. А работодатели вроде как уже почти вообще не обращают внимания на наличие татуировок. Было 14% в прошлом году, в этом году и вовсе 10%. А в обществе отношение к татуировкам в другую сторону качнулось. Уже 46% говорят, татуировка – это плохо. Так мы примирились с татуировками или нет?
Ну, наверное, скорее всего, нет, если мы говорим в целом об обществе, потому что, ну, у нас правда, у нас любое проявление какой-то свободы, самовыражения всегда осуждается. Работодатели, конечно, больше это люди другого достатка, другого уровня развития, и эти люди больше смотрят на возможности человека, на то, что сможет он дать его бизнесу образно, и это абсолютно не важно. Ну, и потом это люди все-таки более развитые, путешествуют. И, соответственно, понятное дело, что мне, вот мне самому, например, лично абсолютно не важно, даже иногда очень люблю на теле у девушек или у парней какие-то прикольные, интересные татуировки. А для народа, конечно, как-то все это выглядит диким, ассоциируется с тюремной эстетикой, и, соответственно, конечно, народ это не принимает.
А вот когда мы говорим, что у народа это ассоциируется с тюремной эстетикой, а нынче у татуировок другая эстетика?
Ну, сейчас это больше посыл, больше слова, девизы, лозунги. Кто-то таким образом загадывает желание, кто-то проецирует свою, свою философию жизненную. Ведь они у всех очень разные. У рэперов они в одной эстетике, у хипстеров там образно в другой, у людей старшего поколения, третье, у людей творческих, художников, это абсолютно своя эстетика. И сейчас столько появилось, я изучал эту тему в интернете, они все абсолютно разные, конечно, есть невероятные красоты, минималистичные, и это все посыл, это все, я спрашивал, допустим, у своей подруги, которая разрешила своему сыну 15-летнему сделать японские иероглифы, и я ее спросил, говорю, слушай, как? Она говорит, ну у меня у самой есть, почему, если ему хочется в 15 лет, пусть он это делает, он что-то хочет человека. Он там зашифровал какое-то послание миру. В общем, это мне кажется, это абсолютно нормально. Человек — это его тело, и он должен с ним делать все, что он хочет.
С вашей точки зрения, дальше татуировок будет только больше в обществе?
Не думаю, что. Вот мне кажется, сейчас пик. Больше не будет, потому что все, кто хочет, они делают. Все, кто, допустим, вот у меня их нет, я не противник, но у меня их не было никогда, и вряд ли я когда-либо это сделаю, потому что я люблю изменения, а это все-таки то, что на всю жизнь. И я не думаю, что больше уже появится, потому что сейчас как раз-таки уже это не выделяет личность. Раньше многие делали, чтобы выделиться, чтобы, ну, как-то отличаться от всех остальных. Все остальное тело у нас одинаковое. И, соответственно, это был некий посыл, это такое разграничение между остальными людьми и собой. Сейчас это уже не ничего особенного, сейчас у каждого третьего на улице летом ты видишь, что у всех заколоты ноги, руки и так далее и тому подобное.
Спасибо. Эксперт по моде, телеведущий Владислав Лейцовец думает, что больше, чем сейчас, татуировок уже не будет. Луис Альберто, 835-й, пишет, что у него много татуировок, работает в конторе Ростеха, и ничего, как говорил великий Фрунзе, народ груб, но в нем горит душа. Татуировки – это нормально, пишет Виталий. Весело, когда бьют татуировки с иероглифами, либо с арабской вязью. Они думают, что набили что-то философское, а по факту какую-нибудь веселую штуку. Для Аллы татуировка – это быдлячество. Потом лимузин так и вовсе нам, собственно, селфи спины прислал. Там есть татуировки. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Алло.
Да, прошу.
Добрый день, Юрий. Ну, вообще, когда мусульмане хоронят, допустим, мусульманина, они срезают кожу, где татуировка нанесена. Бог дал, Аллах дал кожу, тело человека. А это уже сатанизм. Понимаете?
Ну, то есть, еще раз, секундочку. И каждый второй этого не понимает. Хорошо, еще раз напомню, 54%, значит, нормально относятся. Не понимают. Евгений Савельев пишет, что ходит в спортзал, там почти все тренеры, даже женщины с тату. Боб из Штатов. Это Боб ведь? Ну, в общем, какой-то из наших американских слушателей пишет, вы должны понимать, через 40 лет будет много бабушек с татуировками. 7373948. Луис Альберто, кстати, говорит, что то, что только что сказал Олег, это сказка. 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Да, вы знаете, это настолько отвратительно, и когда летом эти девочки бедные ходят и обнажают свои замечательные плечики, ножки, просто хочется плакать, когда это видишь, понимаете? А в плане, почему это нравится работодателям, это очень понятно. То есть люди ведутся, люди внушаемые, татуировки кололи рабам, понимаете?
Нет, еще раз, мало ли что делали много-много лет назад, не надо проводить аналогии.
Надо проводить.
Да что вы!
Внушаемые люди, им очень легко манипулировать, и работодателю ровно то, что нужно.
Понятно, спасибо. Надо проводить такие аналогии. Страшные вещи тогда при таких аналогиях, кроме татуировок, придется делать. У моего друга мама, ей за 55, большие татуировки, ничего страшного. 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Добрый вечер. Вы знаете, вот как ни странно, я всегда там спорю с Олегом, ну там, когда могу, да. Но в данной ситуации и с женщиной согласен, и с Олегом. Вот это, понимаете, человеку дано тело. Но обезьяны, там, папуасы его где-то разрисовывали для того, чтобы казаться красивее.
Скажите, секунду, у меня только один вопрос. А если вот другим людям что-то в вас не нравится, и они начинают проводить аналогии между вами, обезьянами и папуасами, это нормально?
Но это их мнение, да, я выражаю свое.
Пусть ну хорошо, давайте тогда обойдемся без подобного рода сравнений с другими людьми. Татуировки — это нормально, весело, когда... А это уже было, спасибо. Лучше бы законы какие-нибудь, Эйнштейна, к примеру, накалывали, пишет 789-й, чтобы заодно посмотрел на татуировку, заодно еще и образовался. Ну да, и 703-й тоже пишет. Скажите этим людям, пусть мы сами будем решать, что делать с собственными телами. Прямо сейчас новости.